Один из наиболее частых вопросов, которые можно услышать от людей. Мне самому за последнее время задавали его не раз, и несколько человек просили, чтобы я сказал проповедь на эту тему. Это вопрос о том, какова Божья воля в моей жизни. Еще будучи студентом, я много занимался спортом. Я играл в американский футбол, баскетбол, бейсбол, занимался другими видами спорта. Спортсмены пользуются достаточно большой популярностью, и поскольку я был христианином, меня часто приглашали выступить на различных мероприятиях. Такими были мои первые попытки проповеднического служения. Со временем мне стало ясно, что люди постоянно задают один и тот же вопрос. Как узнать Божью волю относительно моей жизни? Таким образом, еще со времен своей юности я начал изучать эту тему и пытаться распознать библейскую модель познания Божьей воли. В содержании моих ранних проповедей, сказанных молодежи, а этих выступлений было немало, они были регулярны, эта тема занимала достаточно серьезное место. В течение 3 лет я проповедовал молодежи от 30 до 40 раз в месяц по всей стране. И всегда меня просили говорить на тему познания Божьей воли в личной жизни. В то время мне довелось посетить библейский институт Муди в Чикаго. Фил Джонсон постоянно напоминает мне об этом. В то время он был студентом, а я приехал выступать среди студентов института. И кто-то сказал ему, вполне возможно, его будущая жена Дарлин, что приезжает какой-то МакАртур. Он спросил, о чем он будет говорить? А я договорился, чтобы мне говорить о воле Божьей. Фил сказал, неужели этот МакАртур не знает, что все, кто сюда приезжает, говорят об этом же? Это все, о чем мы и слышим на утренней молитве. С чего он решил, что скажет нам что-нибудь, чего еще никто не говорил? Если честно, я тогда не знал, что все проповедники говорили о познании Божьей воли. Тем более я не знал, что эта тема была настолько животрепещущей. Еще Фил признался, что несмотря на то, что он не хотел слушать ни меня, ни очередную проповедь о воле Божьей, он хотел быть рядом с Дарлин. И так в результате эгоистических побуждений он пришел на эту проповедь, где я, как он сам мне напомнил, проповедовал о воле Божьей. Не знаю, как та проповедь подействовала на всех остальных, но Фил с тех пор не отходит от меня ни на шаг. Поэтому я думаю, что в тот день воля Божья была в том, чтобы он услышал мою проповедь. Никогда невозможно сказать точно, куда Божья воля вас заведет. Молодые люди не перестают задавать этот вопрос. Впрочем, это свойственно не только молодым людям. Этот вопрос задают на протяжении всей христианской жизни. В какой университет поступить? На ком жениться? За кого выйти замуж? Куда пойти работать? Какую карьеру выбрать? Каким предложением воспользоваться? Что купить? Что продать? Куда пойти с детьми? Отдать их в обычную школу или в христианскую? Или обучать на дому? Целая вереница решений, которые людям необходимо принимать на протяжении всей жизни. Когда выходить на пенсию? Что делать на пенсии? И так далее, и так далее. Это не глобальные вопросы, простые вопросы, с которыми мы встречаемся каждый день. Это очень серьезный вопрос. Как узнать, чего от меня хочет Бог? На этот счет нет единого мнения. Некоторые полагают, что Бог просто не желает, чтобы мы узнали Его волю, словно Он странным образом получает особое удовольствие, скрывая ее от нас. И получается, что мы живем, постоянно играя с Богом в некую лотерею. Мы пытаемся вытянуть счастливый билетик, а Бог раздает эти билеты, и на некоторых из них номера совпадают, а на других нет. Он якобы радуется тому, что его волю способна узнать только избранная, привилегированная группа людей. Насколько же это далеко от истины? Есть и другие люди, полагающие, что Божья воля – это некое непередаваемое переживание. Вы бежите по дорожке в дождливый день, поскальзываетесь и оказываетесь на тротуаре, а рядом с вами лежит карта Индии. Значит, Индия – мое призвание. И вы бежите записываться в миссионерское путешествие. Некоторые ждут особого голоса. Они ждут, что некий внутренний голос или голос откуда-то извне повелит им что-то делать. И так происходит очень-очень часто. На этой неделе мне пришло одно интересное письмо. Один человек подарил каждому члену Верховного суда США по экземпляру учебной Библии с комментариями МакАртура. Это замечательный подарок. Я очень признателен тому, кто сделал этот подарок судьям. Автор этого письма сообщил, что судьи были особенно рады, когда он объявил, что Бог сказал ему сделать этот подарок. Соответственно, он исполнил Божью волю. Этот человек был просто в восторге от того, что Бог сказал ему подарить Библию судьям Верховного суда. Конечно же, я рад, что этот человек совершил настолько щедрый поступок, однако я сомневаюсь, что Бог сказал ему это делать. Возможно, у него было особое побуждение. Сильное чувство, которое было истолковано как слово от Бога. И нам известно, что это было на самом деле, Но Бог больше не обращается к человеку слышимым образом. Он уже завершил канон Священного Писания. Слово Божье прозвучало во всей полноте. Это вера, однажды преданная святым. Сейчас Бог говорит с нами через свое слово. Может ли Бог побудить к чему-то? Может ли Он направить нас на какое-нибудь дело? Конечно, может. Но у нас нет возможности знать об этом точно. У меня в голове нет красной лампочки, которая загорается каждый раз, когда импульс посылает Бог, и гаснет, когда побуждение идет от меня. Я не могу знать, откуда мое побуждение. Мы делаем то, что делаем. Возможно, оглядываясь назад, мы видим руку Божью, но как узнать Божью волю? Мы не можем сказать, что наши желания возникают только тогда, когда Бог побуждает нас. Мы не можем ждать какого-то монументального события, чтобы понять, чего Бог желает от нас. Но как тогда узнать Божью волю в нашей жизни? Давайте начнем с самого важного текста на эту тему. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Мы будем рассматривать практические шаги, и я буду говорить достаточно кратко. В 6 главе от Матфея Иисус наставляет учеников, как нужно молиться. В 9 стихе Он говорит: «Молитесь же так». Иисус показывает ученикам, какой должна быть молитва. Это молитва, которая должна сопровождать христианина постоянно, каждый день. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Таким образом нужно настраивать свой разум. Мы должны мыслить следующим образом. «Отец, я хочу, чтобы Твое имя возвеличивалось. Я хочу, чтобы Твое царство распространялось. Я хочу, чтобы Твоя воля исполнялась». Если вы хотите узнать Божью волю, нужно начинать с этого. Нужно начать с молитвы о воле Божьей. Для начала нужно об этом молиться. Если вы хотите узнать Божью волю, молитесь о ней. Молитесь, да будет воля Твоя на земле. Это не значит, что Бог просто исполнит свою волю в самом широком смысле слова, исполнит ее во всех временах, вечности и творении. Это не значит, что Он только исполнит свою волю во Вселенской или поместной церкви, или исполнит ее в жизни людей, с которыми вы чаще всего общаетесь, может, в вашей семье или даже в жизни вашей супруги. Это нечто личное. В молитве я говорю: «Боже, я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля». Это изначальное необходимое мышление, которое приводит человека к пребыванию в Божьей воле. Необходимо желать этого. Мы даже не начинаем просить о насущном хлебе, о прощении наших долгов и об избавлении от искушений, то есть не озвучиваем свои личные нужды до тех пор, пока не пройдем важнейший этап, который называется «Да будет воля Твоя». Мы должны так мыслить ежедневно. Таким должно быть наше мышление. Мы должны желать воли Божьей. Всю свою жизнь мы должны стремиться, чтобы воля Божья исполнялась. Естественно, нашим главным примером является Господь Иисус. Он явил наилучший пример слуги, когда события его жизни разворачивались наихудшим образом. Он должен был принять смерть от рук тех, кому он пришел с благой вестью. Он должен был принять смерть от самого Отца. И перед лицом этой ужасной смерти он говорил: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В Гефсиманском саду Иисус говорил: «О, если бы можно было обойтись без креста! Отче, о, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот в чем главная суть мышления. Если вы до сих пор озабочены собственными желаниями и собственными свершениями, у вас слишком мало надежды, если она вообще есть, на исполнение воли Божьей. Значительно раньше, еще задолго до событий в Гефсиманском саду, задолго до креста Иисус сказал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 6:38. Павел, следовавший примеру Христа, не страшась возможной смерти, говорил: «Да будет воля Господня». Такое мышление должно быть свойственным каждому верующему. Откройте Ефесянам 6:6. В этом стихе есть одна фраза, которая подводит замечательный итог всему тому, что я сказал. Я хотел бы воспользоваться этой фразой, потому что ее можно применить практически везде. Ее можно применить в самых разных обстоятельствах, она не привязана исключительно к ближайшему контексту. И в последней части стиха в Ефесянам 6:6 Павел говорит: «Исполняя волю Божию от души». Здесь, в этой молитве, снова выражено отношение апостола. «Да будет воля Твоя». «Исполняя волю Божию от души». не из-под палки, не только внешне, не искренне, а от души. Именно с этого мы должны начать. Итак, вы хотите узнать Божью волю относительно своей жизни, а затем Божью волю относительно всего остального, что бы это ни стоило? В некотором смысле все начинается с умерщвления собственной программы, собственной воли, собственных желаний, собственных стремлений, собственных надежд, мечтаний, планов и амбиций. Начинать следует именно с этого. Я могу вас заверить, что если у вас нет посвящения исполнять волю Божию от всей души, вы никогда не познаете эту волю во всей ее полноте. Во многих своих письмах апостол Павел употребляет одну небольшую фразу «угодно Богу» или «по воле Божьей». Например, в Римлянам 1.10 он просит, чтобы воля Божья благопоспешила прийти в Рим. Те же слова в оригинальном языке звучат и в Римлянам 15.32. В Колоссянам 4.12 Павел говорит об исполнении всем, что угодно Богу. Об этом же говорит и Петр в первом послании Петра 4 главе. Он говорит, что мы должны жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. В жизни противоборствуют два главных желания. Одно желание – жить по плоти, исполнять то, что захочется, когда захочется и как захочется. С другой стороны – воля Божья. И человек живет, либо исполняя волю Божью, либо исполняя желание плоти. Говоря о воле Божьей, мы должны прежде всего заложить основание. Желаете ли вы исполнять волю Божью от души? Чего бы это ни стоило, несмотря ни на что. Именно с этого следует начинать предпринимать шаги, которые приведут вас к познанию Божьей воли. Пока же вы держитесь за свою собственную волю, за свои собственные стремления, планы, амбиции и цели, вы не сможете увидеть волю Божью. И сейчас я бы хотел дать определение, что такое воля Божья, чтобы мы точно знали, о чем идет речь. Общее понятие воли Божьей можно подразделить на три категории. Во-первых, существует суверенная Божья воля, богословы ее еще называют волей предопределения или декретной Божьей воли. Эта воля заключена в вечный Божий замысел. Об этой воле говорится в нескольких местах Библии. Приведу примеры. В Иеремии 51.29 сказано «Исполняются намерения Господа». Есть воля Божья, есть цель, есть установление, которое Он обязательно исполнит. Это не просто желание, которое может не сбыться. Если Господь что-то предопределил, то это обязательно исполнится. Такая воля Божья выражена в Римлянам 8.28. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Это воля Божьего установления. Он предопределил сотворить человека. Он же предопределил искупить человека. Он предопределил спасти тех, кого избрал Отец. Он предопределил избрать израильский народ, чтобы через него миру был явлен его закон и его Евангелие. Он предопределил, чтобы в неверии этот народ упал и оскудел до времени, когда он снова восстановит его и даст спасение. Он предопределил послать в этот мир своего сына, чтобы он прожил жизнь, умер, воскрес и воссел одесную отца. Он предопределил послать на землю Святого Духа и основать церковь. Он предопределил, чтобы церковь пошла в мир и проповедовала Евангелие. Он предопределил составить церковь из искупленных верующих, которые впоследствии будут восхищены. Затем он предопределил установить время, которое будут называть Великой Скорбью, которое завершится возвращением Христа и установлением Тысячелетнего Царства, которое должно стать исполнением обетований, данных Аврааму и Давиду. Наконец, в конце времен Господь предопределил истребить всех нечестивых людей и бесов и установить новое небо и новую землю в свое вечное царство. Этот всеобъемлющий замысел искупления и есть суверенная Божья воля. Каждое установление Божье исполнится. Если ваша Библия открыта на 6 главе послания к Ефесянам, где мы читали стих, который я недавно комментировал, переверните несколько страниц и посмотрите на первую главу. В Ефесянам 1.9 говорится, что Бог открыл нам тайну своей воли. У него есть воля, вечный план и цель, которая была тайной до тех пор, пока он не явил ее. И вот в чем заключалась эта тайна. По своему благоволению, которое он прежде положил в нем, то есть во Христе. Итак, мы говорили о суверенной Божьей воле. Это воля, которая раньше была сокрыта, а ныне явлена, потому что Он благоволил открыть ее нам во Христе. Таким образом, цель Бога заключается в том, чтобы проявить доброту к грешникам и искупить нас через Христа. 10 стих говорит «в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». Вот как выглядит вся картина во всей ее полноте с точки зрения Бога. Он задумал ее от начала, развернул ее на протяжении всего плана искупления и привел к полноте, соединив все в Христовом тысячелетнем царстве, а затем в новом небе и на новой земле. В этом заключается суверенная Божья воля предопределения. И мы также принимаем в этом участие. В 11 стихе сказано: «В нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». От самого начала он задумал, чтобы мы в конце получили наследство. При этом он задумал это по изволению своей воли. По меньшей мере трижды мы читаем о том, что у Бога есть вечная цель, которую он обязательно исполнит. Это его вечный план. Второй элемент Божьей воли – это желающая воля. Назовем эту волю волей желания. В соответствии с суверенной волей, о которой мы только что говорили, Господь исполнит с абсолютной точностью все, что Он установил. Во второй категории, которую мы назвали желающей волей, Господь желает то, что не произойдет. Это тайна, которую мы не можем постичь. Этот элемент Божьей воли не находит подробного описания в Священном Писании. Мы можем с уверенностью говорить, что есть то, что не угодно Богу. Например, в Иезекииле 18:23 Бог задает риторический вопрос: «Разве я хочу смерти беззаконника?» Как он желал, чтобы Иерусалим был спасен, но этого не желал сам Иерусалим. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, 2 Петра 3:9. И это далеко не полный перечень, о котором мы еще поговорим. Иисус обращается к Иерусалиму и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». В Ветхом Завете Бог вопрошает у пророка: «Зачем умирать тебе?» А в Новом Завете Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда же Иерусалим не покаялся, Иисус плакал о нем. Мы видим, что некоторые Божьи желания не исполняются. Богу не угоден грех и даже самое малое прегрешение. Богу не угодно упорство во грехе. И, конечно же, Богу совершенно не угоден вечный грех. А ведь по сути своей ад – это вечный грех. Ведь это состояние, в котором пребывают существа, ангелы и люди, состояние постоянной и вечной греховности и вечной ненависти к Богу. Но все же Бог допускает его. В этом тайна. Почему Бог допускает вечный грех? Потому что в этом допущении является его слава. Бог прославляется, когда его природа проявляется в гневе и осуждении тех, кто отвергает Евангелие. Итак, есть суверенная Божья воля, которая исполняется всегда, есть желающая воля, которая по тем или иным неизвестным нам причинам не исполняется, но есть и третья категория, о которой мы и будем говорить сегодня. Это заповедующая Божья воля. В Божьей воле, описанной в Библии, есть элемент повеления. Это заповеди, которые Господь дает своему народу и ожидает их исполнения. Он желает, чтобы его народ исполнял эти заповеди. И в то же время он дает свободу исполнять или не исполнять их. Именно об этом идет речь. Когда мы спрашиваем, какова Божья воля в моей жизни, мы имеем в виду не его вечный план. Какова Божья воля в моей жизни, если я принадлежу ему, если я принадлежу его народу, если он избрал меня и предопределил мне принадлежать ему? Чего он желает в моей жизни? Вот в чем вопрос. Какова его воля в моей сегодняшней, ежедневной жизни? Каковы его заповеди относительно моей жизни в этом мире? В вечности нет особых повелений, ведь там постоянное послушание и больше ничего. Чего же он желает от меня? Хорошо, я вам скажу. Но сначала я скажу следующее. Бог действительно желает от вас чего-то. Есть Божья воля в отношении вашей жизни, и если есть Его воля относительно вашей жизни, то совершенно очевидно, что Он желает, чтобы вы знали эту волю. Вы согласны? По-моему, есть логика в таких рассуждениях. Есть Божья воля, заповедующая воля. У Бога есть цели и направления для вашей жизни здесь и сейчас, в этом мире. Соответственно, если у Него есть воля, Он желает, чтобы вы ее знали. Если же Он желает, чтобы вы ее знали, значит, скорее всего, что Он уже открыл ее нам, правильно? Но вопрос, как ее найти? На самом деле есть лишь одно место, куда можно обратиться. Вся христианская вера ограничена лишь одной книгой. И эта книга – Библия. Именно в ней и нужно искать ответ. Да, скажете вы, но в ней нет ни единой главы обо мне. Там нет главы, в которой бы говорилось о том, с кем мне заключить брак, куда мне переехать, что мне делать и прочее. Вы будете удивлены. Такая глава есть. Там сказано о вас. Пусть даже нет такой книги, как «Первое послание Александру» или «Третье послание Елизавете», но там сказано о вас, и я покажу где. Главный вопрос звучит так. Явил ли Бог свою волю в Библии? Ответ утвердительный. Тогда возникает другой вопрос. Если он явил свою волю в своем слове, но вы ее не исполняете, то на каком основании вы требуете, чтобы он явил вам волю, не открытую в Писании? Вот в чем ключевая проблема. Невозможно узнать скрытую Божью волю в отношении своей жизни до тех пор, пока вы не будете исполнять открытую Божью волю. Так что начнем с этого. Давайте рассмотрим несколько библейских текстов, и вы увидите примерный план. Итак, давайте сделаем первый шаг в познании Божьей воли. Прежде всего, можно точно знать, что Божья воля в том, чтобы вы спаслись. Божья воля в том, чтобы вы были спасены. Это Божья воля выражена во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе. Я уже упоминал этот текст, и сейчас хочу немного подробнее на нем остановиться. Это воля Божья, которая явна тем, кто принадлежит Ему. Прочитаем 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, то есть Его воля не в том, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Божья воля не в том, чтобы вы погибли, но чтобы пришли к покаянию. Божья воля в том, чтобы вы имели спасение. Это очень интересный стих. Давайте проведем небольшой обзор. Контекст этого стиха – суд. Посмотрите на 7 стих. Там говорится о нынешних небесах и нынешней земле. А нынешние небеса и земля, содержимы тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. А затем в 10 стихе сказано – «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Здесь речь идет об окончательном суде. Петр понимает, что этот суд неотвратим. Однако нас не покидает вопрос, почему же Бог не вершит суд? Почему Он допускает, чтобы ситуация ухудшалась с каждым днем? Почему Бог не вмешивается? Мы смотрим на часы, на календарь и вопрошаем – ведь уже пора прийти и положить конец этим мучениям, положить конец греху, дерзости и сопротивлению твоей святости, Господи. Почему ты ничего не делаешь? Столько времени проходит впустую. Медлит ли Господь? Может, Он действительно мешкает? Может, Он попусту тратит время? А может быть, Он просто ленив? 8 стих напоминает нам, что у Бога Творца свое время. У Господа один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. То, что нам кажется долгим, для Него абсолютно ничто. Он действует не по нашему расписанию, не по нашим часам и не по нашему календарю. Просто имейте это в виду. Причина, по которой Бог до сих пор не выполнил обещание свершить свой суд и не пришел истребить всю Вселенную, заключается в том, что Он проявляет терпение. Или, как говорит другой стих, «Он долготерпит нас». Это одно и то же. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, причина, почему Бог еще не свел счеты с этим миром, почему Он не применил свою разрушительную силу, заключается в том, что еще не все, кто принадлежит Ему, спаслись. Божья воля в том, чтобы грешники обрели спасение. Он свершит суд, как и обещал, но сейчас Он терпеливо ждет до тех пор, пока все, кто принадлежит Ему, придут к покаянию и обретут спасение. Бог не спешит исполнить обетование не потому, что ленится, а потому, что терпеливо ждет, пока все, кто принадлежит Ему, спасутся. Божья воля в том, чтобы люди обрели спасение. Человек не сможет познать Божью волю, пока не обретет спасение. Божья воля принадлежит лишь тем, кто спасен. Проще говоря, если вы не христианин, если вы не спасены, если вы не исповедали Иисуса Господом и Спасителем, если не покаялись в грехах и не приняли Его, то вас ожидает лишь один результат – вечная погибель в вечном огне ада. И все. Все остальное не имеет значения. Остальное не имеет значения. Поэтому, если вы не спасены, можете даже не спрашивать, чего Бог желает в моей жизни. Если вы не собираетесь верить в Иисуса Христа, вы не сможете познать и прочувствовать ту волю, которую Бог имеет относительно спасенных. Прочитаем 1 Тимофея 2 главу. Первое послание Тимофея, 2 глава, 4 стих. «В 3 стихе мы читаем о Спасителе Боге, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Речь идет о тех, кто принадлежит Ему, об избранных, о тех, кого Он определил к спасению. Бог желает, чтобы они все пришли к Нему. Как я уже говорил, Бог не желает смерти беззаконника. Бог не желает, чтобы люди оставались в своих грехах навечно и вечно пребывали в аду, пылая вечной ненавистью к Богу. И все же Он позволяет этому случиться. Бог, как говорит послание к римлянам, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. И будет ждать еще, пока то, что Он запланировал, не исполнится, а именно, пока все избранные не придут к познанию истины и не обретут спасение. Только спасенные, только те, кто примет Спасителя, только те, кто творят волю Отца, как говорил Иисус в Матфея 12 главе и Марка 3 главе, только те, кто будут исполнять волю Небесного Отца и веровать в Сына, будут способны познать волю Божью. Те, кто будут исполнять волю Божию, веруя в Сына и принимая Сына, имеют жизнь вечную, как сказано в 1 Иоанна 2:17. Это первый элемент Божьей воли. Если вы хотите знать волю Божью, покайтесь. Примите Христа. Исповедуйте Его Господом и Спасителем и примите спасение. Второе. Откройте послание к Ефесянам 5 главу. Это второй элемент Божьей воли. Сначала мы говорим о той воле Божьей, которая уже открыта, затем я покажу вам, как узнать волю Божью, ту ее часть, которая не открыта в Библии и относится конкретно к вам. Ефесянам 5 глава. Итак, не будьте нерассудительны. Синоним слова «глупый». Не будьте глупцами, но познавайте, что есть воля Божия. То есть, если вы не знаете Божью волю, то вы кто? Правильно, глупец. Так говорит этот текст. Павел не жалеет слов, правда? Теперь вы скажете, к чему это он? Зачем он это говорит? А вот зачем, 18 стих. Вот зачем. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Я хочу сказать вам, в каком контексте Павел говорит эти слова, и контекст просто ужасный. Христиане, обращенные из язычников, раньше поклонялись в стиле, принятом среди греческих языческих религий. Общепринятой практикой такого языческого поклонения было единение с богами через опьянение. Тогда происходило почти то же самое, что и в 60-е годы, когда Тимоти Лири стал проповедовать о том, что наркотики могут поднять человека до особого возвышенного религиозного состояния, в котором он может общаться с высшими силами. Такое понимание было заимствовано непосредственно из греческих мистических религий, где культом поклонения был бог Бахус. Я сам был на руинах такого храма на восточной окраине Дамаска, и там происходили вакханалии, то есть праздники поклонения Бахусу. Поклоняющиеся заходили в храм, участвовали со жрицами в сексуальных оргиях, чреугодничали без меры, а потом шли в центр зала, где была специальная яма, в которую они изрыгали непереваренную пищу, а затем шли наедаться снова, перемешивая еду с обильным количеством вина. Все колонны в этом храме были увиты виноградом и плющом, символизируя Бахуса, бога вина и пьянства. Таким образом, с помощью сексуальных оргий, обжорства и пьянства можно было вознести себя до высшего состояния общения с божеством. На это Павел отвечает: «Неправда! Вы себя не возносите, а низводите в преисподнюю. Это распутство». Что такое распутство? Это синоним разложения и разделения на органы. Нечто противоположное возвышенному состоянию. Это не созидание, а разрушение. Если же вы хотите единения с Богом, если вы хотите подниматься вверх, общаться с Богом, знать Его сердце и разум, не нужно уподобляться им, поступайте по-другому. Исполняйтесь Духом. Только тогда у вас будет единение с Богом. Именно исполнение Духом производит близкое общение с Богом. Именно тогда вы сможете познать разум Бога. Все христиане имеют Святого Духа. Римлянам 8:9. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если вы не имеете Духа, значит, вы не христианин. А если христианин, значит, у вас есть Святой Дух. 1 Коринфянам 6:19-20. Тела ваши – суть, храм живущего у вас Святого Духа. 1 Коринфянам 12:12-13. Ибо все мы напоены одним Духом. Мы должны исполняться Святым Духом. Здесь подразумевается идея полного контроля. Слово «исполняться» по-гречески звучит «плеро». Понятие «исполняться» не статично. Это не то же самое, что наполнить стакан веществом. Лучше всего идеи, выраженные в этом слове, передают несколько библейских текстов. Прочитаем эти тексты, чтобы увидеть, в каком значении употреблено это слово. В Иоанна 16:6 говорится: печалью исполнилось сердце ваше». Речь идет о том, что печаль господствовала над личностью. Печаль овладела человеком. В Луки 6.11 сказано: «Они пришли в бешенство». Дословно, они исполнились бешенства. Луки 4.28 говорит, что все в синагоге исполнились ярости. В Луки 5.26 люди были исполнены страха. Во всех перечисленных случаях это слово обозначает господствующую эмоцию, буквально отсутствие равновесия. Говорят, что человек исполнен печали, подразумевается, что эта печаль абсолютно несовместима с радостью, которая способна эмоционально уравновесить человека. Говорят, что человек исполнен бешенства, подразумевается, что он зашел слишком далеко. Бум! Чаши весов окончательно склонились в одну сторону и упали. Если человек исполнен ярости, мы говорим, что он вышел из себя, потерял рассудок и контроль над собой. Когда человек исполнен страха, мы говорим, что он в панике. В таком случае эмоциональная стабильность совершенно нарушена и нет никакой возможности восстановить баланс. Ведь, живя обычной жизнью, есть моменты, которые радуют нас. С другой стороны, бывают в жизни и трагические моменты. Трагические моменты. Все это происходит постоянно. И вместе они уравновешивают друг друга. Идя по жизни, вы можете переживать печальные события, и когда внимание сконцентрировано на них, тогда чаша весов начинает склоняться в одну сторону. В этот момент вы стараетесь каким-то образом развеселить себя и думать о хорошем. Так вы уравновешиваете себя на протяжении жизни. То же самое происходит и с гневом. Есть много причин для расстройства и горечи, но тут вы начинаете думать о том, за что вы можете быть благодарны, и таким образом поддерживаете баланс. Также есть много причин для страха и беспокойства. И если бы вы постоянно думали о землетрясениях, пожарах, наводнениях, стрельбе на улице средь бела дня, авто- и авиакатастрофах, то всю свою жизнь вы бы провели в сплошной панике. Но вы так не поступаете. Вы думаете о детях или о внуках, вы вдыхаете аромат цветов, вы вкусно обедаете, вы одариваете поцелуем любимого человека, и это приводит жизнь в состояние равновесия. Но затем любимый человек умирает, и вы исполнены печали. Или однажды вы заходите к себе домой, а вас там встречает неизвестный, который наводит на вас ствол пистолета. Тогда вы не можете привести себя в состояние равновесия, вы исполнены страхом. Или вы летите на самолете, у которого вдруг отказывают все двигатели. И вы понимаете, что этот самолет долго парить не сможет, и тогда к горлу подступает комок. Вот что означает слово «исполняться». Это полный контроль. Это неспособность сохранять равновесие. К сожалению, у большинства христиан жизнь проходит не так. Они пытаются найти баланс. С одной стороны, немного Святого Духа, с другой стороны, немного меня. Люди стараются как можно дольше сохранять равновесие. Смотри, Святой Дух, в прошлом месяце я пару раз в церковь входил. В это воскресенье я даже до конца досидел, не ушел раньше. Святой Дух, тебе должно это понравиться. За прошлый месяц я даже дважды читал Библию, сделал пару добрых дел, а сейчас на другой чаше весов у меня припасено немного для себя. Я уже дал немного тебе и немного оставил себе. Так не должно быть. Исполниться Святым Духом означает, что нас больше нет. Нас больше нет. Больше нет своей воли, нет своих целей, нет амбиций, кроме тех, что принадлежат Святому Духу. Вот что означает быть исполненным Святым Духом. Тотальный контроль. Чаша весов, на которой находится Святой Дух, полностью перевесила все остальное. Идея в том, что Святой Дух полностью контролирует нас, Святой Дух господствует абсолютно во всем. Но как такое может быть? Прежде всего, это не какое-то экстатическое переживание. Это не какое-то сверхъестественное облако, которое вселяется в человека и начинает творить какие-то дела. Быть под водительством и господством Святого Духа означает находиться под господством Священного Писания. Яснее просто не скажешь. Это не экстаз, это не эмоции, это не какое-то трансцендентное состояние. Быть под контролем Святого Духа означает послушание Слову Божьему, потому что Божье Слово вдохновлено Святым Духом, не правда ли? Кто автор Священного Писания? Все Писание богодухновенно, то есть вдохновлено Богом, Духом Святым. В прошлом святые Божьи человеки были движимы Святым Духом. В Ефесянам 5 главе, в тексте, который вам хорошо знаком, сказано: «Исполняйтесь Духом». И далее Павел говорит о том, что следует за этим. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вы без устали начинаете славить и хвалить Бога. Когда вы исполнены Святым Духом, вы просто не можете удержаться от прославления, поэтому вы поете и воспеваете Господу, ведь вы исполнены Святым Духом. А потом вы благодарите, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы благодарите Бога Отца. Затем вы повинуетесь друг другу в страхе Божьем. Жена повинуется мужу. Муж любит жену. Мужья, вы любите своих жен? А дети? В первом стихе 6 главы сказано, что дети должны повиноваться родителям своим. Родители, вы не должны раздражать детей своих, а воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Работники должны быть послушны своим начальникам, 5 стих. А начальники должны заботиться о своих работниках, 9 стих. Исполнение Святым Духом оказывает воздействие на все сферы жизни. Прежде всего, вы прославляете Бога, вы благодарите Бога, вы повинуетесь друг другу, вы исполняете свою роль надлежащим образом, будь то роль жены или мужа, или ребенка, или родителя. И даже в отношениях вне семьи вы должны быть тем, кем следует. Исполнение Духом влияет на все сферы жизни. Вот что значит исполняться Духом, согласно Ефесянам 5 главе. Откройте Колоссянам 3 главу. Это параллельный текст, Колоссянам 3 глава 16 стих. Здесь говорится о том же самом. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То же самое, что Павел говорит и в Ефесянам 5 главе. В 18 стихе сказано «Жены, повинуйтесь мужьям». 19 стих «Мужья, любите жен своих». 20 стих «Дети, будьте послушны родителям вашим». 21 стих «Отцы или родители в целом, не раздражайте детей ваших». В 22 стихе говорится о наемных работниках, а в 4 главе 1 стихе о начальниках. Речь идет о том же самом. Мы видим тот же эффект. Лишь одно отличие. Вернемся в 16 стих. Там не сказано «исполняйтесь Духом, и будет соответствующий результат». Там говорится «Слово Христово да вселяется в вас обильно, и тогда будет соответствующий результат». Послушайте внимательно. Если результат одинаков, то одинаковая причина, правильно? В одном месте сказано «исполняйтесь Духом», в другом «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Тогда вывод. Это одно и то же. Быть под контролем Святого Духа или быть под господством Святого Духа – это то же самое, что пребывать в подчинении истинам Святого Духа, открытым нам в Писании. Итак, какова воля Божья относительно вашей жизни? Божья воля в том, чтобы вы были спасены и исполнены Духом, а это значит находиться в постоянном подчинении Божьим истинам, явленным нам в Его Слове. Третье. Откройте 1 Фессалоникийцам 4 главу. Очень практичное наставление. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Мы уже сказали, что Божья воля в том, чтобы вы были спасены. Божья воля в том, чтобы вы были исполнены Духом и были полностью подчинены Ему. В-третьих, взгляните на 1 Фессалоникийцам 4 главу 3 стих. «Ибо воля Божия есть...» Оказывается, ее не так сложно найти, как кажется, правда? Прямо там написано «Воля Божия есть освящение ваше». Что это значит? Святость, чистота, отчуждение от греха – вот в чем воля Божья. Что имеется в виду? И в самом деле, что я имею в виду? Ведь такая необъятная тема. Я скажу вам, что я имею в виду. Третий стих. «Воля Божия, чтобы вы воздерживались от блуда». Это самый главный принцип. Держитесь подальше от сексуального греха, понятно? Держитесь подальше от сексуального греха. Кто-то спросит, насколько далеко? Справедливый вопрос. Настолько далеко, чтобы быть святым. Настолько далеко, чтобы быть незапятнанным. Настолько далеко, чтобы быть непорочным. Настолько далеко, чтобы не лелеять никаких порочных мыслей. Убегайте от блуда. Это запрет. Держитесь подальше. В следующем стихе дается еще одно повеление, 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Первый главный принцип – держите подальше от сексуального греха. Подальше насколько? Настолько, чтобы быть незапятным от любого влияния, чтобы не допускать себе никаких порочных мыслей. Второй принцип – храните свое тело таким образом, чтобы оно воздавало честь Богу. Держаться подальше от греха – это повеление, содержащее отрицание, а повеление утверждения в том, чтобы содержать свое тело во славу Богу. Не делайте того, что будет бесчестить Бога, делайте только то, что будет славить Его. Третий принцип записан в 5 стихе. «Живите не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Не будьте похожи на окружающий вас мир. Не позволяйте, чтобы образ жизни этого мира поглотил вас. Не будьте похожи на безбожников, язычников. Не поступайте так, как поступают они. Ведь это не то, чего Бог ожидает от вас. Не поддавайтесь влиянию культуры этого мира. А как они поступают? Как ведут себя нечестивые? Они поступают, как мы прочитали, по страсти похотения. То есть, если они что-то захотели, они это берут, а потом оправдывают себя. Так жить нельзя. Нельзя вести образ жизни, как у безбожников. Они живут в своей страсти похотения, так говорит этот стих. Нельзя так жить, это не воля Божья. Избегайте сексуального греха. Храните свое тело, чтобы оно прославляло Бога. Не поступайте так, как поступают безбожники. Четвертый принцип – не переступайте черту. Это буквальное значение слова «преступление». Не переступайте черту в отношениях с братом. Не поступайте с ним противозаконно и корыстолюбиво. Ни в коем случае не извлекайте корости из отношений с другим человеком в сфере сексуальных отношений. Ни в коем случае не переступайте эту черту. Ни в коем случае не злоупотребляйте доверием другого человека, ведь тогда вы бесчестите человека, лишаете его достоинства, святости, чистоты. Не делайте этого. В этом воля Божия. Иногда к нам обращаются пары, они приходят для добрачного консультирования. И обычно первый вопрос, который мы задаем, есть ли у вас половые отношения? Если да, то как вы хотите узнать, есть ли Божья воля в том, чтобы вы поженились? Как вы хотите узнать скрытую Божью волю, если вы не послушны Божьей воле, явленной вам? Бог абсолютно не обязан открывать вам свою волю на личном уровне, если вы не послушны той воле, которую Он явил на страницах своего слова. Дело приобретает вполне серьезный оборот. Поступать противозаконно и корыстолюбиво нельзя, 6 стих, потому что Господь – мститель за все это. Хотите себе неприятности в жизни? Навлекайте на себя Божью месть. Ведь об этом уже было сказано, пишет Павел, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Это тема, о которой следует говорить и не однажды. Я уже говорил тебе. Я говорил тебе, я свидетельствовал и повторяю еще раз, не живите так, потому что Господь – мститель. В 7 стихе Павел практически повторяет сказанное в 3 стихе, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Кто-то может мне сказать, с какой стати я должен тебя слушать? Меня можно не слушать, но послушайте Бога. 8 стих говорит о непокорных. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Итак, воля Божья в том, чтобы вы были спасены. Если вы спасены, Он дал вам своего Духа. Если Он дал вам Духа, Он ожидает вашего освящения, потому что у вас есть способность быть святым, благодаря силе Святого Духа, если вы подчинены Ему через силу Его истины, пребывающей в вас. Вы в этой церкви. И именно поэтому мы преподаем вам истину снова и снова, чтобы у вас было понимание того, что Дух открыл, чтобы Дух Божий контролировал вашу жизнь. И сам Бог, который дал вам Святого Духа именно для этой цели, ожидает от вас освящения. Итак, в чем воля Божья? Чтобы вы были спасены, чтобы исполнялись Святым Духом и чтобы освящались. И только когда вы будете послушны открытой воле Божьей, только тогда вы сможете спрашивать, на ком жениться, на какую работу устраиваться, в какой школе учиться и так далее. Только тогда можно спрашивать у Бога о той воле, которая не была открыта. Есть и четвертая воля Божья. Я лишь кратко скажу о ней, потому что заканчивается время. Это подчинение. Подчинение. 1 Петра 2 глава. Там все очень ясно. В 1 Петра 2 главе написано: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Кстати, на основании Писания у правительства есть одна господствующая функция. Сегодня правительство как в Америке, так и в других странах ушло слишком далеко от предназначения, которое изначально было дано ему Богом. Изначально правительство было учреждено именно для того, чтобы наказывать преступников и поощрять тех, кто делает добро. В этом заключалась основная задача правительства. Правительство было призвано защищать граждан, чтобы им не приходилось жить в обществе, где выживает сильнейший. Итак, Петр говорит, что мы должны быть покорными правительству, потому что оно, как сказано в Римлянам 13 главе, установлено Богом. 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Послушание государственной власти не означает, что эта власть будет благочестивой. Наше общество отнюдь не почитает Христа. Таким же было и общество, к которому обращался Петр в свое время. Но повинуясь государству, вы заставите молчать тех, кто критикует христианство. Сегодня мы наблюдаем грустную картину. Многие христиане увлеклись продвижением себя и стремлением попасть в правительство, что дискредитирует тем самым Иисуса Христа, потому что мир рассматривает нас лишь как еще одну политическую партию, а не посланников, несущих весть искупления. Итак, если мы желаем заградить уста критикам, нам самим нужно жить благочестиво. Неотъемлемая составляющая благочестивой жизни – подчинение. Это одна из причин, почему я написал книгу «Почему правительство не способно нас спасти». Я хотел вернуть христиан на истинный путь. Но воля Божья в том, чтобы мы жили благочестиво в неблагочестивом обществе. Мы должны подчиняться властям, когда они придерживаются стандартов добра и зла. Иными словами, живя в обществе, мы должны поступать надлежащим образом. Воля Божья в том, чтобы мы были спасены, исполнены духом, освящены и с честью исполняли свои гражданские обязанности, повиновались властям. Пятый пункт в моем плане – страдания. Здесь же, в 1 Петра 3 глава 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Послушайте, это крайне важно. «Если вы будете исполнять волю Божию, обретя спасение, исполнившись Святым Духом, освящаясь и повинуясь властям, в какой-то момент вы неизбежно столкнетесь с сопротивлением. Живя жизнью, угодной Богу, вы неизбежно столкнетесь с окружающими вас людьми, которые живут совсем не так. В результате вас будут гнать. Вас постигнут страдания в той или иной мере. Возможно, это будет огненное искушение, как сказано в 4 главе 12 стихе. Это будет нечто очень-очень серьезное. Нас могут постигнуть страдания, как сказано в 5 главе 10 стихе, по воле Божьей нас могут постигнуть кратковременные страдания. И мы знаем, что Бог употребляет эти страдания, чтобы совершенствовать нас, чтобы формировать нас и оттачивать до совершенства, чтобы мы стали более смиренны, чтобы мы больше молились и доверяли Ему. Кроме того, так Он являет нам свою благодать. Но главный смысл этого текста – не идите на компромисс. Ведь иногда мы можем облегчить страдания, идя на компромисс с совестью, не правда ли? Тяжело жить по-христиански в семье, и мы идем на компромисс. Тяжело поступать по-христиански на учебе, и мы закрываем рот и идем на компромисс. Тяжело вести себя по-христиански с друзьями, и мы идем на компромисс. Тяжело на работе или где бы то ни было, и мы идем на компромисс. Но воля Божья в том, чтобы вы страдали. Страдали за добрые дела. Делайте добро, имейте истинную веру и провозглашайте истину. И если для этого нужно пострадать, страдайте. Сегодня тяжело об этом проповедовать, потому что церковь избегает проповеди на эту тему. Сегодня мы живем в то время, когда евангельская церковь стремительно катится вниз по течению. И в этом упадке можно выделить три этапа. На этой неделе я каждый день проповедовал студентам. Это были либо студенты семинарии, либо колледжа. И обращаясь к семинаристам, я сказал, что развал церкви подтверждают три типа проповеди. Первая – библейская проповедь. Это значит, что библейская истина преподносится в библейской оболочке. Это значит, что проповедник доносит библейскую истину с помощью Библии. Это библейская экспозиция. Иными словами, Божья истина преподается в библейской оболочке. Бог передал нам свою истину в Писании, не правда ли? Она звучит в законе, в пророках и в священных писаниях Ветхого Завета. Бог открыл ее в Евангелиях, показал в истории, описанной в книге Деяний, явил в посланиях и выразил в книге Откровения. Но всю истину Он облег в Писание. Таким образом, библейская оболочка покрывает всю Божью истину. В сильной церкви вы всегда услышите, как библейское учение преподносится в библейской оболочке, потому что именно так его даровал Бог. Там вы услышите библейскую экспозицию. Но сегодня такую проповедь услышишь нечасто. Новая волна говорит, люди сегодня не любят Библию. Библия не актуальна для них, они ее не понимают. Это устаревшая парадигма. Современные люди так не мыслят. Поэтому, считая себя евангельскими христианами, люди верят в библейскую истину, но при этом они считают необходимым снять с себя библейскую оболочку. И звучит проповедь о Чикаго Буллс. Есть немного Божьей истины в проповеди о Майкле Джордане и Чикаго Буллс. Или же звучит проповедь о какой-нибудь придуманной истории или о чем угодно другом. Можно услышать проповедь о Гарри Поттере или о ком-нибудь еще. Просто нужно поймать то, что витает в воздухе сегодняшней культуры. И люди вроде бы называются евангельскими верующими, говорят, что придерживаются евангельской истины, но с евангельской истины сдираются библейские одежды и одеваются одежды сегодняшней культуры. А потом заявляется, так мы завоюем сегодняшнюю культуру. На самом же деле произошел уход от Слова Божьего. Бог дал нам библейскую истину в библейской оболочке, потому что Он так ее задумал, чтобы она так проповедовалась. И после того, как успешно отброшена библейская одежда, можно пойти на следующий компромисс и отбросить саму истину. Это будет следующий, третий шаг. И так мы стремительно несемся по пути компромисса. Что же Бог ожидает от нас? Он хочет, чтобы библейское учение проповедовалось в библейской оболочке без всякого компромисса, а это может привести к страданиям. Так в чем же воля Божья относительно вашей жизни? Чтобы вы были спасены, исполнены Святым Духом, освящались, подчинялись, праведно живя в современном обществе, и чтобы вы были готовы страдать за верность истине и нежелание идти на компромисс. Вот в чем воля Божья относительно вашей жизни. Вы скажете, это мне не сильно помогло. Я все равно не знаю, на каком свете нахожусь. Вы меня не поняли. Мне нужно к завтрашнему дню принять решение. А вы мне что говорите? Спешу предложить еще один принцип. Благодарность. 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Это сложно? Нет, не очень сложно. Спасение, исполнение Святым Духом, освящение, подчинение, нежелание идти на компромисс, готовность пострадать и благодарность за все, отсутствие обиды, ропота, неблагодарности, разочарования. Примите все, что случается в вашей жизни. Знайте, что Бог допустил все это на благо вам и для своей славы. Имейте благодарное сердце, вот и все. Это все. Вот и все, что Бог говорит о своей воле. А как же я, спросите вы? Готовы? Если вы имеете спасение, исполнены Святым Духом, постоянно освящаетесь покорным властям, страдаете и за все благодарны, то знаете, какова Божья воля? Делайте, что захотите. Как вам это? Делайте, что захотите. Идите и делайте, что захотите. Вы скажете, это какая-то шутка. Нет, я не шучу, нет. Вы скажете, ну как? Как делать все, что захочется? Я не могу. Да нет, можете. Ведь теперь, если вы поступаете именно так, то кто контролирует все ваши желания? Откройте Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом. Он ваше утешение, ваша радость и ваш восторг. Вы просто восторгаетесь им. Вы от всего сердца желаете его воли, исполняете его волю, и он исполнит желание сердца твоего». Почему? Да потому что он будет иметь полный контроль над ними. Потому что его желания будут вашими желаниями. Так что идите и делайте, что пожелаете. Иногда у меня спрашивают, почему вы пришли в церковь благодать? Потому что захотел. Я не слышал каких-то голосов, ну, кроме голоса моей жены. Она точно сказала, иди туда. А никаких сверхъестественных голосов я не слышал. Я пришел сюда, потому что хотел. Я не слышал никаких голосов. Я поступил так, как хотел. Я чувствовал, что это желание появилось в результате благочестивой жизни, что Бог зародил во мне это желание. И когда в Псалме говорится, что Он исполнит желание сердца, это не означает, что Он выполнит нашу любую прихоть. Это значит, что Он возбудит в нас такие желания, которые будут Его желаниями. Поэтому идите и делайте, что пожелаете. Ваше сердце имеет правильное желание. Разве это не благая весть? Разве это не свобода? Но прежде следует быть послушными установленному плану. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что, как сказано в Бытии 24:27, Ты не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. И когда мы идем путем, которым мы сами желаем, Ты ведешь нас и приводишь туда, где пребывает Твоя воля. Помоги нам исполнять Твою открытую волю, чтобы мы могли радоваться в свободе делать то, что имеет отношение лишь к нашей жизни. Помоги нам, уходя с этого места, исполнять желания, которые Ты вложил в нас. Веди нас в то совершенное место, где исполняется все, а мы будем восхвалять Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.